Антонимы с Антоном Красовским.
Тут у людей, поддержавших спецоперацию в Новой и Малой России, начали повсеместно конфисковывать имущество. Оно, мол, может навредить свободолюбивой Украине. Собственность отнимает сейчас по всему миру, совершенно не стесняясь и без всяких на то реальных юридических оснований. Конфискации идут по всей Европе. Только Россия молчит, стесняется. Вроде неловко как-то, мы же все права собственности признаем. А зачем? На всех ли это право должно распространяться? Вот, скажем, Марат Александрович Гельман возглавлял когда-то московский штаб Союза правых сил, там заработал кучу незадекларированного, поверьте мне, кэша. Потом за заслуги даже был назначен заместителем генерального директора Первого канала. В Москве куча квартир, каких-нибудь дач, галерея работала. А сейчас на эти вот наворованные деньги купил большую хату в Черногории. И все время демонстративно там на каких-то хаяках по заливу плавает с собачкой. И решил вот он тут сделать свой вклад в дело борьбы с Россией и Путиным. Видите, каждый русский, желающий Путину поражения, его союзник. Киевское телевидение для русских, значит. Героизм украинцев положил начало концу Путина. А живет он на бабке отсюда. Тут у него все. Путин. Именно Путин подарил ему все это. Он при Путине свои деньги и сделал. Более того, это он придумал плакаты, где Путин фотографируется вместе с лидерами Союза правых сил. И именно эти плакаты в 99-м году и принесли Союзу правых сил очень маленькую, но для Союза правых сил значительную победу. Так почему ж мы ему позволяем бороться с нами за наш счет? Почему нет конфискаций описанного имущества? Почему в его квартире с видом на храм Христа Спасителя до сих пор не живут беженцы с Донбасса? Странно. Или вот Александр Невзоров, гордо называвший себя наемником и всем рассказывавший, что за бабки он обслужит любую сторону. Теперь, видимо, бабки поступают с Украины, хотя, может, и из Америки. Так вот, Невзоров сейчас натурально распространяет в России воззвание нацистов из Азова у себя в телеграм-канале. Прямо воззвание, их послание к русским людям. И бесконечно прославляет этих убийц как героев. По Петербургу господин Невзоров передвигается на розовом Бентли Континенталь, живет в роскошной квартире, наверняка держит счета в российских банках. Антон из Москвы интересуется, почему они не арестованы? Ну почему? Мне вот непонятно. Сотни людей, уехавших сейчас из России и ведущих ежедневную войну с нами, с русскими людьми, из-под тишка, оттуда, из Европы, деньги получают здесь, совершенно спокойно выводя их на Запад, невзирая ни на какие отключения Свифта, сдавая свои 300-метровые дворцы, огромные дачи, государство не делает ничего, чтобы перекрыть им источник дохода. Коллеги, ну сделайте уже что-нибудь. Не сделайте ведь сейчас, не лишите всех этих подонков средств, на которые они с вами же, с нами ведут войну. Так потом будет поздно. Потом они вернутся, улыбнутся и возьмутся за вас. И удивляться уже будет поздно. Народный артист Александр Пашутин у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый спасибо, день, что приехали.
Да. Что вы думаете по поводу вот всех высказываний таких людей, вот как господин Невзоров, например?
Ну, вы знаете, мне жалко ваше время на это тратить.
Так мы вот что наше время? Мы наше время ради этого и создано.
На Невзорова. Ну, подонки. Они не читали истории. Россия пойдет дальше, а они останутся сзади, как пепел от сигареты. Никто о них не вспомнит, кто такие были. Можно как угодно относиться к нашей системе, но хорошо сказал Бодров, идет война, потом разберемся. Во время Великой Отечественной войны очень многие белогвардейцы, которые не разделяли позиции советской власти, у них на это было полное право.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. Но когда началась война, они очень многие пошли в сопротивление. Многие, никто не стал практически сотрудничать с немцами, а эти сейчас сотрудничают с нацистами. И они были, условно говоря, в рядах красной нашей армии, хотя они были там.
А вот это же сейчас такая удобная позиция. Мы их называем нацистами, а Невзоров он нас называет нацистами. Как тут разобраться?
Он, наверное, не читал или не слушал речь президента.
Ведь я
что
думаю,
сказал
что слушал.
Президент? Я многим, кто не соглашается, я говорю, ребята, он сказал, что через год-два там стояло бы такое оружие, такие бы ракеты, в которых подлетное время было бы 4 минуты. Вы еще в туалет сходить не успеете, на горшке будете сидеть, поднимется ракета и вас накроет. А, ну, может быть, я не знаю, был он в армии, не был ли он в армии. А сейчас вскрываются по поводу бактериологического оружия. Они готовили это. И если они бы к этому пришли, они заразили бы этих птиц, то эти птицы, которые бы полетели заразные, они бы не стали облетать Рублевку. Они бы и там садились бы на Рублевке.
Вы думаете, что они бы вот сделали таких специальных птиц, которые...
Ну а как? Они, ну, а как? Они же рассчитали все это. Перелет да. Птиц летят сюда к нам, у них с зимы в лето.
Как вы относитесь к тому, что так много действительно деятелей культуры не поддержало эту спецоперацию?
Во-первых, немного.
Ну, это сотни.
Мозгов нет. Но я ребенок войны. Я родился в 43-м году. Я все это помню. Но я очень рад, что вот 25-го началась... 24-го началась эта операция. А 25-го утром я приехал в Институт театрального искусства имени Кобзона, и мы написали письмо Путину. Весь профессорско-преподавательский состав написали ему огромное письмо в поддержку. И 25-го, в этот же день, это все потом висело на сайте, мы получили ответ «Спасибо за поддержку». И там были очень достойные имена, и это естественно. Но люди чего-то не понимают, не анализируют, что было. В любой стране, я скажу, ну как, когда они кричали «Москаляку на гляку, москалей повесим», ну как это? Хотя я очень люблю Украину. Дело в том, что я, наверное, один из немногих, кто в 1954 году...
Вам 11 лет было.
Да, с хором, с ансамблем Московского городского дома пионеров мы поехали в Киев в празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. И мы пели там на разных площадках. И пели на стадионе имени Хрущева. Я помню, мне подарили такую, значит, вышиванку их. И огромную коробку конфет в то время. Зеленую огромную коробку конфет. Она у меня дома где-то хранилась. И я помню, как я снимался на студии Довженко с актерами, с украинцами. И как мы выпивали, как мы дружили. И я помню, как я ходил, смотрел на стадион Киевской «Динамо», когда играла. И оно выигрывало. Великая команда была. Потом шли в Дом кино и там праздновали победу. Да я снимался в фильме «Такая она игра». Она у них называется «Такая она перемога». Вот, и я играл врача.
У нас игра, а у них победа.
Да, видите? Я играл врача футбольной команды. Это все есть, это все можно посмотреть. И мое отношение к украинцам замечательное. К сожалению, они им дают Бандеру, там, Шухевича, но спросить, у них кто такой Москаленко, маршал Советского Союза, кто такое Рыбалка, кто такое Головко и очень многих. Они не знают.
А это украинцы?
Это это все украинцы, конечно. Все украинцы. Командующий фронтов, дважды герой, Москаленко великий, Штеменко, первый зам генерального штаба. Все ребята, мы
как
были
вы
в одной
думаете,
связке.
Что произошло такого на Украине за все за эти годы? Что теперь вы их называете, ну, по крайней мере, власть, считаете нацистской. И я тоже.
Дело в том, что я был в пивной Гитлера.
В Вене?
Нет.
А, в этом самом?
В Берлине,
Берлине.
Да. Все. И когда были гастроли, это было давно, и они перевернули всю Великую Германию, это великая страна Германия, и также здесь не добили. Опять кто виноват? Хрущев. Мы им, нацистам...
Между прочим, тоже украинец.
Да, мы им, нацистам, мы их не расстреляли, мы им дали в основном по 20 лет. Но Никита Сергеевич Хрущев, у которого было мозгов-то не так много, 4 класса образования, все какие-то партшколы. И он в 55-м году, когда они отсели, он решил сделать такую амнистию. И вот здоровые мужики, которые отсидели, ну, когда они попали туда, они в лесах, сколько им было, по 25 лет, и вот они вышли оттуда, им 30-35 лет, здоровые мужики, и у них все это осталось. Отсидели бы они 20 лет, они, наверное, другими бы вышли. И вот, нарожав детей, нарожав внуков, вот эта идеология, фашистская идеология, вот они стали ее насаждать. Потом не от большого ума картавый сифилитик по фамилии Ульянов отдал им в 22-м году всю вот эту левобережную часть России. Не от большого ума, Он не был такой гениальный.
Ну, левая бережная часть Днепра имеется в виду.
Да, конечно. Вот
да,
это
то есть
все...
Харьков,
конечно, это все
Донбасс.
Было, да. Донбасс, Днепропетровск, Николаев. Это все была Россия. Это все была Россия. Но ему хотелось, он все мечтал
о... Да это вообще все было Россия.
Конечно.
И Житомир, вообще-то говоря, Россия.
Конечно, тоже и... не от большого ума.
То да есть... и Варшава была Россия, чего ж там.
Ну ладно, все-таки это польский город. И получилось, ну я не делаю открытия разное. Она разношерстная Украина была. И они не пытались ее никогда склеить. И вот дальше, а дальше понеслась. Вот они пришли, они сделали государственный переворот. Дальше вы все знаете.
Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали, что вы человек военного поколения, да, 43-го года рождения. Довольно много людей вашего же поколения и, скажем так, вашего же рода занятия, да, интеллигенция, тоже это все не поддерживает. Ну, например, там Лия Хиджакова какая-нибудь, да?
Ну, Лия Хиджакова. Ну, что ей сказать, бабушка старенькая, она в армии не была.
Вы дедушка.
Ну, понимаете, а, ну да, я дедушка, но я в армии был. Она, может быть, человек хорошим актером, но дальше своей профессии он ничего не видит. Так и Лия, с которой я снимался, я к ней хорошо отношусь. Вы меня извините, но даже для этого, чтобы делать этот вывод, надо иметь все-таки аналитический склад ума. Надо соображать, надо знать историю и надо понимать, что происходит. Представляете, 41-й год, вот давайте так вспомним, представим себе, и вдруг какие-то люди собрались, сказали, нет, мы воевать не будем, эту площадь окружили бы, и оттуда никто бы живой бы не вышел. Просто. А сегодня война идет между нами и всей Европой. Они ополчились на нас, как свора собак. Мы всегда для них были кость в горле. Всегда.
Вы считаете, что это война, если это война, не между Россией и Украиной, а между Россией и Западом?
Да. Посмотрите, как они ополчились на нас. Это все было запрограммировано. Людей, Паралимпийские игры, ребят не пустили туда. Что они им сделали плохого? Кошек, я кошатник. Поехали туда кошки на какое-то, хотел сказать, совещание, на выставку. Кошек не пустили. Но до чего же надо докатиться по мозгам, чтобы пойти даже на это? Они не понимают одного. У нас такой запас прочности у россиян, прошедших 41-45 год, такой запас прочности, им это не снилось. Вы извините, после войны мы тяжело жили. Яичница, там какой-то плавленый сырок, там уду, я не пью, человек, там была водочка, портвейн. Но люди влюблялись, женились.
Да я так полжизни прожил, как вы сейчас описываете.
Понимаете, люди, все было. Я вижу, как наши солдаты сейчас освобождают, и чеченцы. Я низкий им поклон, никто бы не предполагал бы, что вот так может случиться, что они сказали, вы наши братья, мы пойдем с вами вместе плечо к плечу. Кто бы мог это предположить? И когда один...
То есть нравится вам то, что делает Рамзан там?
Конечно.
Да?
Дело в том, что я 2 года там назад был трижды. Я ездил как по работе в Грозной. И я ездил в Шали и в Аргун. Я смотрел, как люди там живут и как они к нам относятся. И они все понимают, что их ввергли в эту пучину иностранцы. Они потрясающе к нам относятся. И когда один говорит там, вот Василий, я не знаю, как его, Варнау, который говорит, а почему не встречают наших солдат с цветами? Я ему хотел сказать, дурак, в мае встречали с цветами, а сейчас февраль, цветов нет. А так бы встречали с цветами.
А вы думаете, действительно такая масштабная поддержка российских войск сейчас вот у нас в освобожденных территориях?
Вы знаете, да, но то, что я вижу, да. Если говорить потом, вы знаете, конечно, я понимаю, что мы отдаем какие-то свои запасы, но мне кажется, это самое главное сегодня, вот перебить их отношение к нам, самая главная агитация, чтобы мы пришли к ним с распростертыми объятиями, с миром, со всеми продуктами. Меня трудно обмануть, невозможно. Но когда я вижу слезы этих женщин, старики, которые говорят, мы вас так ждали, они плачут и рыдают. Это не игра, а то, что нацисты, конечно.
Как вы считаете, должна развиваться операция? Вот сейчас говорят о том, что достигнуты какие-то мирные соглашения и так далее.
Да, мне кажется, вот сейчас говорят, взорвался интернет по поводу первого заявления Медынского. Он не должен это был говорить. Есть вещи, которые лучше промолчать. За умного сойдешь. Он стал такую ахинею нести, что взорвался весь интернет, и все говорят, как, что это, конец? Такого быть не может.
А ну почему ахинею?
На мой взгляд...
Он просто сообщил о переговорном процессе.
Правильно, есть вещи, о которых надо помолчать. Он не дипломат, он просто помощник президента. Не зря же у нас есть дипломатическая академия, кстати, которую закончила моя любимая внучка Настёна, дипакадемию. Их там учат, как себя вести, какие переговоры должны быть. А это просто помощник, неудавшийся министр культуры, который был.
Не нравится вам Владимир Ростиславович?
Нет, он мне не нравится. Нет, ну он, наверное, какие-то там книжки он пишет. Но это не... Вот шеф ваш мне нравится.
Маргарита Симоновна.
Да, я ее обожаю.
Да?
Обожаю ее слушать. Красавица, умница.
А Владимир Ростиславович не очень нравится вам.
Кто?
Мединский.
А, ну, как-то так.
Ну, как-то его же назначили все-таки руководителем этой контактной группы.
Ну, вы знаете, и на старуху бывает проруха.
Да?
Первое. Второе. В семье что?
Что?
Что в семье? Не...
Он не член моей семьи.
Нет, поговорку знаете эту, да?
Я знаю, безусловно. Я не буду это...
Вот. Ну, мне так кажется. Может быть, это специально что-то сделано. Не знаю.
Но вы считаете, операция должна быть продолжена?
Обязательно. Ну как? Ну вот представьте себе. Вот для меня лично. Сделали хорошо операцию, но оставили там тампон.
Я такое много раз видел, кстати.
Понимаете?
Даже ножницы
и потом,
видел.
Представляете, да? И потом, что творится с организмом человека? Вот мы не должны оставить, сделав операцию, там тампон. И все этого ждут. А дальше гениально говорил, это не мои слова, но что говорил там 30 лет Жириновский, когда это отойдет к Польше, это возьмут венгры, все это. Он как это? Я Володя Соловьев, к которому тоже я очень тепло отношусь, мы с ним в футбол играли, но это дело второе. Он так сказал, как он мог это все предугадать? Но тоже человек далеко не глупый, вот дай бог ему здоровья.
А у него, кстати, ковид же.
Да я знаю.
И у вас вот был ковид.
У меня он был, знаете, я даже не знал об этом. Когда я пришел делать эти штуки, мне сказали, Александр Сергеевич, вам нельзя делать, потому что у вас 22% интеллекта.
Не интеллект.
А иммунитета. Заготовленная шутка. Ну и потом, значит, я сделал дважды летом, дважды сейчас зимой, потому что я верю в нашу медицину.
То есть вы верите в спутник?
Абсолютно. Абсолютно. А сколько моих друзей не дай... Ой, ладно.
Нет, ну вот я читал у вас про Мережко, да?
Да, Витенька, дорогой. Я и в картине его снимался. Мы были с ним как-то очень тепло. Ну, не могу сказать, я у него дома был. Не могу сказать, он человек занятой. Вот. Но, конечно.
Вот он что, не верил прямо в ковид?
Ну, не верил. Хотя ему его друзья-врачи говорили. Обидно, обидно. Но сейчас как бы вроде бы мы это победили, и как бы все нормально.
А вы думаете, победили или просто переключились?
Нет, я думаю, что победили. Но раз разрешили уже ходить без масок, уже такого нет, я уже не слышу, что у моей подруги ковид, это как раньше. Ой, ты знаешь, а у моей подруги, а у моей мамы, а у моего брата. Или там кто-то ушел, умер от ковида. Вот этого сейчас в таком состоянии нет. По поводу того, что вот они там... Знаете, говорят, распался Советский Союз. Бездарные были руководители. Бездарные. Так партия была так устроена. Ленин так устроил партию. Я могу об этом много говорить. Ему еще Роза Люксембург говорил, Володенька, должны быть две партии, как в любом государстве. Вот сейчас мы видим, да, Америка? Одна партия контролирует другую. А он нет, значит, и он все партии смял, и остался один человек, и дальше понеслось. И потом, когда я видел, и на съезд партии, я не партийный человек был, поэтому я могу это спокойно говорить, кто мне скажет, а ты сам-то там был, не был. Они идут, понимаете, да, все члены партии идут, дважды герои соцтруда. Герои, все они герои соцтруда. Вот они до чего довели страну. А когда больному человеку, инвалиду первой группы, Черненко, он стоял, его сзади поддерживали, вешали ему третью звезду социалистического труда. Но это приговор такой всей этой партии нашей, коммунистической. У нас Королёв был дважды герой. Трижды герой был Сахаров.
Сахаров
это
был трижды герой.
Да, но я знаю.
Недавно как раз спрашивал у всех, знает ли кто-нибудь, кто за что у Сахарова 3 звезды героя.
3 звезды героя.
Ну, одна, очевидно, за водородную бомбу, а 2 другие за что?
Ну, тоже мы лет через 40 узнаем.
Да?
Конечно.
А как вообще сейчас живут артисты вашего поколения? Ваши друзья, какие-то знакомые? По-разному же, да?
По-разному. Вы знаете, все-таки кино есть, сериалы есть. У кого-то есть театры, есть антрепризы. Вот их было мало, потому что там 25% было. Но сейчас уже полные залы, антрепризы. Ну, как-то.
Вот у вас как?
У меня мне грех гневить Бога. Грех, потому что у меня много антреприз, и съемки вот сейчас опять будут. У меня все нормально, тьфу-тьфу не сглазить. А потом я такая рабочая лошадка.
Да?
А потом у меня 7 внучат.
Всех надо как-то.
Нет, 3 в порядке, а вот 4. Ну, это нормально. Было бы ненормально, если бы дедушка не помогал.
Я тоже в каком-то вашем интервью читал про Леонида Куравлева. Я не знал совершенно, что вот он умер буквально в доме престарелых.
Не совсем в доме престарелых. Там была как бы отдельная палата была, и все было. Не знаю, тут трудно. Ленечка, я ему звонил, последний раз мы с ним разговаривали. Юра Грымов снимал кино, и он хотел, чтобы Куравлев там сыграл одну из ролей. Он говорит: Саш, какие у тебя отношения? Я говорю: хорошие, позвони ему. Я ему звонил, и Ленечка, ну вот так. Он говорит: да нет, Саш, я устал. Вот у нас был такой теплый разговор, он ко мне очень хорошо относился, так же, как и я к нему. Но вы знаете, когда с женой проживешь столько лет, сколько он, бывает, что-то надламывается.
После ее смерти это случилось.
Да, ведь, да, и потом, вы знаете, вот есть люди, которые говорят: ой, я так много я чего-то не сыграл. Мне кажется, вот как раз тот человек, который сыграл все, что хотел. Вот все, понимаете. Наверное, он не нуждался в деньгах или как бы, трудно сказать, знаете, чужая душа потемки. А в таком возрасте, когда уже немножечко что-то такое, смещаются какие-то ориентиры, хотя великий актер, я его обожал, и фильмы его, как и вся страна.
Какая ваша любимая роль у Куравлева?
У Лёни. Мне нравится «Живет такой парень».
Да?
Замечательный он такой. Много-много ролей. Потом,
у меня Афоня.
Афоня замечательная. Замечательная роль. Какую роль не возьмешь, Иван Васильевич меняет профессию. Даже когда он играл, казалось бы, ему Лиознова дала такую роль Штюрмера, там он играл.
В 17-м
«Мгновение весны». А потом, как потрясающе он сыграл «Мы ниже подписавшиеся». Замечательная работа.
Как вот, я почему вас спросил, если про артиста вашего поколения, часто говорят многие мои знакомые, что очень помогает и помогал раньше Никита Сергеевич Михалков.
Наверное, конечно, Никита, наверное, помогает, но я в этом, чуть-чуть не сглазить, пока не нуждаюсь. Во-первых, давайте я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, который 4 года тому назад народным артистом, заслуженным артистом, пенсионером, значит, это было все допечатано, поэтому я никакого секрета не открываю. 30 тысяч каждый месяц.
Ну, это много?
Если у кого... У некоторых людей были пенсии 20 тысяч была.
У народных артистов?
Да, у народных артистов, да, из театра, из кино. Я не буду говорить, одна народная артистка, очень известная актриса. Я говорю: сколько ты получаешь? Она говорит: 17 тысяч. И потом эта пенсия, вот это 30 тысяч. Ну, не буду говорить, кто, но поверьте мне. Потрясающая тоже моя любимая актриса. Ну, так получилось, потому что...
А вот почему так получается?
А снимается по договорам. Понимаете, во всех странах платят деньги. Вот человек появился в телевизоре, его картина идет, ему уже капает. У нас этого нет. А ему уже капает. А у этой актрисы столько ролей, а у нас этого нет. И когда даже вот эти 30 тысяч, каждый год это индексируется. Сейчас уже больше, и, конечно, ему низкий
поклон. И это Собянин все сделал,
Собянин, да? Собянин, но Женя Герасимов говорил, я это пробивал, и мы с ним общались.
Он тогда был первым секретарем, да, Герасимов? Кто? Союз кинематографист, я не понимаю.
Ну, он был еще депутат Госдумы.
Депутат Госдумы,
да. А потом я, видит Бог, я был инициатором того, чтобы такие же пенсии были у ленинградцев. У них этого нет. Мы написали, но это была моя инициатива, мы написали Беглову. Он, они писали какой-то, отписались. Потом я писал по этому поводу Матвиенко.
Отписались? Это в смысле...
Ну что, вот мы не имеем такой возможности. Хотя «Газпром» там, я написал Матвиенко. Они тоже сказали, что да-да-да, нет, отписались. Я написал президенту нашему, дорогому, и какой-то чиновник тоже на трех листах написал, что вот пока они бесплатно ездят на трамвае, на троллейбусе, все это у меня есть. Поэтому я думаю, ребята, ну их в Питере, их не так много, актеров, народных артистов, заслуженных артистов, пенсионеров. Вы что, так же, как и Сергей Семенович, не можете найти им эти деньги? А у них этого нет. Ну дай бог, если по-вашему меня кто-нибудь услышит и поймут, скажут, ну что же такое?
Антонимы с Антоном Красовским.